Один позвал, другой ответил. Хоббиты и Колоброд метнулись в заросли. Перед ними простиралась долгая равнина, дикая, нехоженая, поросшая кустарником и чахлыми деревцами, сбившимися в небольшие куртины. Жесткая серая трава покрывала землю. В этом безрадостном краю осень уже высушила листья, и их коричневые трупики печально шуршали под ногами. Медленно двигался маленький караван. Шли молча, лишь изредка перебрасываясь двумя-тремя словами. Фродо сокрушенно смотрел на согбенные под тяжким грузом спины друзей, на их понуро опущенные головы. Даже неутомимый Колоброд выглядел сегодня усталым и постаревшим. Первый день пути к далекому Дольну еще не кончился, а Фродо опять принялась терзать черная боль. Он крепился изо всех сил и ничего не стал говорить спутникам. Так прошло 4 дня. Вокруг ничего не менялось. Только вершина Завитери за спиной словно оседала с каждым днем, пока совсем не скрылась из виду, а синеющие на горизонте горы чуть заметно приблизились. Всадники не давали о себе знать, и если бы не те крики над дорогой, хоббиты решили бы, что им удалось оторваться от преследователей. Страх приходил к ночи. Каждая новая пара часовых готова была в любой миг увидеть возникающие в сумраке зловещие фигуры. Но ночь проходила за ночью в неверном свете убывающей луны, посвистывании ветра и шелести сухих трав. Знакомое жуткое ощущение нависшей угрозы, испытанное в лощине под Завитерью, не возвращалось. Однако никому не верилось, что черные всадники потеряли их след. Может, они просто выжидают, собираясь напасть в каком-то другом, удобном для них месте. В конце 5-го дня начал ощущаться пологий подъем. Колоброд повернул на северо-восток, и на 6-й день путники вышли на невысокий гребень водораздела. Впереди открылась цепь лесистых холмов. Перед ними можно было разглядеть давно оставленную дорогу, а справа, под слабым октябрьским солнцем, свинцово поблескивала большая река. Еще одна, поменьше, виднелась в отдалении. «Хочешь, не хочешь?» «Придется нам здесь возвращаться на дорогу», — вздохнул Колоброд. «Мы вышли к Седонне. Эльфы зовут эту реку Митейтель. Она течет с Троллиного Нагорья. Это к северу от Дольна, а южнее сливается с Гремячей. В море она впадает большой рекой. Дорога только в одном месте пересекает ее. Это единственная переправа. Поэтому мост называют последним».
«А вторая река какая?»
— спросил Мерри. — Это и есть Гремячая. Эльфы зовут ее Бруинен. От последнего моста до Брода через Бруинен расстояние приличное. Я не думал пока, как нам переправиться. Хватит с нас одной Седонны. Нам просто повезет, если на последнем мосту мы не встретим засады. Ранним утром следующего дня они спустились к дороге. Сэм с Колобродом отправились на разведку и не обнаружили никаких следов всадников. Впрочем, 2 дня назад прошел дождь и смыл следы. Новых с тех пор не появилось. По дороге Колоброд шел быстро. Хоббиты едва поспевали за ним. Через несколько миль впереди показался последний мост. Как напряженно не всматривались путники, ожидая увидеть притаившиеся черные силуэты, там вроде бы никого не было. Тем не менее, Колоброд велел им схорониться в придорожных кустах, а сам осторожно двинулся вперед, но вскоре вернулся. «Никаких признаков врагов», — сказал он. «Откровенно говоря, меня это удивляет. Но кое-что я все-таки нашел». Он протянул руку, и на раскрытой ладони хоббиты увидели лучистый светло-зеленый камень. «Он лежал прямо посередине моста», — пояснил Колоброд. «Это эльфийский берил. Такие камни просто так на дороге не валяются. По-моему, это знак, что здесь можно пройти. Но пока нам не попадется какая-нибудь более надежная примета, идти дальше по дороге я не рискну». Действительно, мост миновали благополучно. Их сопровождал лишь плеск воды, стесненный 3 изящными мостовыми арками. Уже через милю слева от дороги встали поросшие лесом отроги. Здесь Колоброд решительно повернул, и маленький отряд быстро затерялся под сводами угрюмых корявых деревьев. Поначалу хоббиты радовались, оставив опасную дорогу, но уж очень недружелюбные места попадались им теперь все чаще и чаще. Чем дальше, тем круче становились склоны. То здесь, то там, на скалистых гребнях, глаз замечал остатки древних каменных стен и развалины башен. Руины имели вид зловещий и настораживающий. Фродо, покачиваясь на спине пони, мог без помех озираться по сторонам и размышлять. Ему сразу припомнились рассказы Бильбо о встреченных во время своего путешествия грозных башнях на холмах к северу от дороги. Там, в лесу троллей, и началось, собственно, приключение. Похоже, речь шла именно об этих краях, и Фродо гадал, пройдут ли они тем же путем, которым шел Бильбо. «Кто живет здесь?» — слабым голосом спросил он. «Чьи это башни? Троллей?»
«Тролли ничего не строят», — ответил Колоброд. «Никто здесь не живет. Когда-то очень давно жили люди, но их и в помине не осталось. По легендам, здешний народ накрыла ангмарская тень, а потом они сгинули в войне, положившей конец Северному княжеству. Это было так давно, что здешние холмы не сохранили памяти о своих обитателях, хотя тень все еще лежит на этих землях».
«Все все забыли, а ты помнишь?» — вопросительно произнес Пиппин. «Не звери же с птицами рассказали тебе про здешние дела?»
«Наследники Элендила помнят многое», — пожал плечами Колоброд. «А настоящую память о прошлом хранят в Дольне».
«Тебе часто приходилось бывать там?» — спросил Фродо.
«Мне приходилось даже жить там», — отозвался Колоброд. «Туда возвращаюсь я, как только смогу. Там всегда остается мое сердце. А вот ногам не суждено отдохнуть в прекрасном доме Элронда».
Ни дороги, ни реки давно не было видно. Холмы с частыми скальными выходами обступили их со всех сторон. Хоббиты шли и с опаской поглядывали по сторонам. Похоже, путь их пролегал по дну ущелья, и стены становились все выше, а по скалам цеплялись за камни торчащими корнями корявые стволы сосен. Все сильнее сказывалась усталость. Прокладывать путь без тропы среди поваленных стволов и нагромождений камней было нелегко. Выше не поднимались из-за Фродо. Склоны ущелья пони не одолел бы даже без седока на спине. Два дня пробирались каменными коридорами. Погода менялась, нахмурилась. Западный ветер нагнал от далекого морского побережья мокрых облаков и принялся выжимать их над головами путников. Кисия мелкого моросящего дождя затянула окрестности. К ночи все вымокли и не смогли просушиться.